Давайте встанем, помолимся. Господь, Ты видишь наше сердце, Ты видишь то, почему мы здесь. Мы помним и знаем, что Ты производишь в нас всякое желание, всякое действие, желание действовать, желание служить, все благо в нашей жизни, оно от Тебя. И нам до конца непонятно, почему Ты нас сюда привел, или понятно частично, но Ты знаешь полную картину нашей жизни, Ты знаешь, чем мы будем заниматься на следующей неделе, как мы будем жить следующий год, ближайшие годы. И Ты знаешь, почему Ты нас сюда привел. Умоляем Тебя, благослови, пожалуйста, нас, чтобы мы максимально много успели сделать обзора важности, ценностей, основания групп, чтобы мы увидели, в чем есть Твоя воля, и чтобы мы подумали, как практически мы можем созидать нашу церковь, созидать нашу группу, созидать нашу семью, чтобы содействовать развитию групп, развитию такого общения братьев и сестер, и чтобы эти группы и благовествовать могли, чтобы эта жизнь в течение недели, чтобы она была очевидна и имела успех, угодный Тебе, Господи. Пожалуйста, благослови нас, мы очень нуждаемся сейчас в Тебе. У нас не так много времени, но так многое нам нужно понять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Небольшое введение. Самое важное, что Господь делает сегодня в мире, Он неустанно по Своему извечному, мудрому определению строит Свою Церковь. Я уже сказал, что все, что я говорю, я так верю. Я очень сильно верю в эту фразу. То, что Бог сегодня занимается этим. Он созидает, Он строит Свою Церковь. Он созидает святых. Он их устрояет, Он их ремонтирует. Он их чинит, и все то, о чем Алексей проповедовал, это то, что Бог делает, это то, чем Бог занят, это то, чем Он посвящен, это то, что Он неусыпно, неустанно совершает, он созидает, строит и устрояет Свою Церковь. Церковь – это не здание, не фирма, не организация, не ассоциация, не корпорация. Это также не культурный или этнический, или развлекательный, или интеллектуальный центр, или сосредоточение общения людей по интересам. Это не театр, не филармония, не концертный зал, не трамплин для талантов, не место, где реализовываются таланты, не зал органной музыки, не хорового искусства, это не массажный салон, это где притушивается свет, человек должен расслабиться, это не планетарий, где люди смотрят в потолок, где люди расслабляются, что-то узнают и расширяют свой какой-то кругозор, это не клуб и не место, где люди знакомятся, встречаются, создают семьи. Церковь – это люди, которых Бог, возродив Своим Духом через проповедь Евангелия, сделал своими детьми и соединил в одну семью с определенным предназначением и методом выполнения этого предназначения. Что делает церковь? Какое предназначение церкви? В данном случае я говорю о предназначении церкви «Алмаз», и мы верим, что все церкви к этому предназначены, Бог их определил для этого. Я просто прочитаю предназначение нашей церкви, мы ее так сформулировали. Являть величие Бога, радостно преклоняясь перед Ним под руководством и силой Слова Божьего. Когда нас спрашивают, какая цель вашей церкви, зачем вы ее начали, зачем вы ее созидаете, зачем вы за нее сражаетесь, там, боретесь, служите, умираете, там, как бы трудитесь так много. Мы говорим, что наша цель, цель предназначения церкви – это являть величие Бога, радостно преклоняясь перед Ним. Очень хочется подчеркнуть слово «радостно преклоняясь перед Ним». Под руководством и силой Слова Божьего. Бог в преклонении Ему и Его же Слово как руководство для нас и сила Его для нас. Почему важно на этом сделать акцент? Если не иметь ясной формулировки, для чего предназначена церковь, трудно прийти к правильным выводам о том, какие должны быть методы или какие должны быть инструменты для достижения этой цели. Есть такой пример, это игра в гольф. Кто играл или кто, может быть, мяч пытался забить, вот палкой ударить по мячу, у меня дети гоняют такой теннисный мячик, ставят стакан такой большой, лопатку для обуви. и пытаются этот мяч так ударить, чтобы он попал туда. Я им объясняю, если вы немножечко вначале неправильно выберете траекторию, то здесь это будет отклонение на 1 градус сегодня здесь. А завтра это будет отклонение там, на 15-20 градусов. Сегодня кажется, что он вроде точно летит, а через метр он далеко вот там вот. Точно так же и здесь. Если у служителей церкви, у пасторов церкви, у тех людей, которые начинают церковь, организовывают церковь, и они хотят, чтобы группы играли определенную роль, чтобы они были и достигали цели, нужно сначала определить, не какая цель группы, какая цель церкви, какое предназначение церкви. Потому что от этого проистекает, как церковь выполняет свое предназначение. И мы сформулировали, как церковь выполняет предназначение такой формулировкой. Мы достигаем цели, совершенствуя детей Божьих в зрелых служителей. Совершенствуем детей Божьих в зрелых служителей. Служителей, созидающих церковь и распространяющих Божье Царство в мире. Это то, как мы определили, как мы этого достигаем. И это уже непосредственно связано с служением домашних групп, служением малых групп, служением, которое происходит в течение недели на неделе, помимо воскресного собрания. Есть уточняющий вопрос у вас вот на этом этапе? Это очень важно уловить, это очень важно понимать. Я уверен, что большинство это понимают, кто пасторы, служители, кто организовывал церкви, если... Ну, как-то надо нам оценивать это. Есть ли у нас понимание, есть ли у нас формулировка, можем ли мы на листе бумаги описать людям, которые приходят в нашу церковь и интересуются, можем ли мы им объяснить, для чего предназначена наша церковь. Потому что если на раннем этапе, в самом фундаменте, в самой основе у нас запутанность, неопределенность, то, соответственно, и группы будут, в принципе, такими же. Есть действительно служители, которые сильно-сильно верят в руководство Духа Святого, Его владычество и господство церкви. И они говорят, как Бог скажет, тем и будем заниматься. И мы не знаем, что будет через год. Мы не знаем, для чего Он предназначил нашу церковь. Мы узнаем об этом из года в год все больше и больше. Но неужели слово не говорит, неужели слова недостаточно, чтобы иметь позицию, к чему предназначена церковь? Его достаточно для того, чтобы понимать, для чего церковь предназначена. Соответственно, потом, когда речь идет о группах, у меня была такая ситуация. Я был год новообращенный. Я только-только обратился. У меня было очень много незрелости, всяких похотей, всяких желаний, соревновательности, соперничества. И наша церковь, в которой я рос, у нас было огромное количество групп, очень много. Я пришел к пастору, который сидел за компьютером, осваивал еще первые Windows программы, он был достаточно занят, и спросил у него, могу ли я поговорить. Он говорит, да, если ты не против, я буду работать, и поговорим параллельно. Я сказал о том, что я вот недавно крестился, вы меня крестили. Он, да, конечно, я все помню, все знаю, слава Богу. Я говорю, я хочу группу вести. Я помню, какие у меня были внутренние процессы, почему я хотел вести группу. Он говорит, веди, у нас... Любой желающий может вести группу. Я, как бы, стоя так сбоку, как бы он на меня не смотрел, я спрашиваю его, а чем мне заниматься, что группа должна делать? Ты должен сам решить. Посмотри на другие группы, чем они занимаются. Все будет хорошо, не переживай. Бог тебя благословит, Бог тебя направит. И я был вдохновлен таким ответом очень сильно. И, конечно, делал то, что считал нужным, год, как только уверовал. И, конечно, разнообразие групп, оно имело какую-то свою силу там, или привлекательность в церкви, но каждый делал то, что считал нужным, и тоже задавайтесь вопросом, я думаю, это важно. Может быть, вы на такой позиции стоите, вам отвечать за такую позицию и за последствия, к чему это придет. Но я знаю точно, группы будут переживать непонимание цели, непонимание предназначения, и как мы достигаем цели, они будут переживать последствия. Совершенствование детей Божьих, зрелых служителей, созидающих церковь и распространяющих Божье Царство в мире, это то, что должны делать группы. Группы должны быть элементом, звеном этого процесса. Божья церковь по всей земле выражает свое существование в поместных общинах, в разных странах и городах. Поместные церкви очень разнообразны и по-своему специфичны, имеют свои особенности и находятся на разных этапах развития. Сразу хочу сделать очень важное уточнение. Мы называем эту часть нашей церкви жизни служением домашних групп. Это жизнь церкви, это служение домашних групп. Это не ячейки, не клетки, клеточные группы, не программа, не разработка, не, это не клуб, не кружок. Это, потому что нам не просто важно наличие групп и их количество. И мы не ставим перед собой цель просто знать людей, занять людей чем-то интересным или создать новую программу религиозной активности. Мы называем это служение домашних групп, потому что это очень существенный фактор в развитии церкви, способствующий достижению общей цели, которая определяется Словом Божьим. Дети Божьи, зрелые, радостно, свободные и использующие свою свободу для созидания себя самого, личное освящение, других верующих, созидания церкви и окружающих неверующих. То есть группа должна так влиять на людей, такую выполнять роль, чтобы они были в состоянии себя созидать, других верующих и окружающих неверующих. Еще нужно отметить, что по важности и приоритетности служение групп, служение домашних, малых групп, уступает только библейской проповеди и библейскому пасторству. И я в это сильно верю. И наша церковь в это сильно верит. По этой причине у меня много печали, по этой причине у меня много скорби, много переживаний. Сколько у нас групп? В каком состоянии эти группы? Я вам скажу, сколько у нас групп в церкви. У нас в церкви 6 домашних групп. На 144 члена церкви, на 220 прихожан. Не все в группах. У нас есть одна группа, где 50 человек, другая группа, где 35 человек, третья группа, где 30 человек, 14 человек, 10 человек. Понимаете, с чем связана моя боль, с чем связано мое переживание? У нас мало групп. Это не потому, что мы не хотим группы. Я еще раз говорю, я сильно верю в это, и поэтому мне тяжело от этого. Нужно отметить, что важность и приоритетность этого служения уступает только библейской проповеди и библейскому пасторству. Я бы готов был бы футболку себе сделать с этой надписью. Я сильно-сильно в это верю. Это не потому, что я этот семинар провожу, я так говорю. Знаете, да, кто семинар проводит, тот свою тему сильно продвигает. Нет, не поэтому. Если бы я сейчас говорил о личном наставничестве, я бы говорил, что группы намного важнее, пасторство намного важнее, церковное собрание намного важнее, чем личное наставничество. Я бы группу точно так, ну, я бы говорил точно так же о группе. Итак, уступает только библейской проповеди, библейскому пасторству, без которых церковь перестает быть церковью в библейском смысле слова. Причем существует много разных служителей в церкви, и все они существенны и актуальны. Однако, если внимательно посмотреть, то домашние группы есть не что иное, как продолжение пасторского служения и библейской проповеди. Домашние группы есть не что иное, как продолжение пасторского служения и библейской проповеди. Продолжение. Неотъемлемая часть. Это как рука без пальцев не может. Пальцы без руки не могут. Наш локоть, наша рука, она очень важна для пальцев, но без пальцев рука не может функционировать. Так не может функционировать проповедь библейская, экспозиционная проповедь. Не может функционировать пастор Алексей, Николай, всех остальных пасторов, которых вы знаете, которые, вы говорите, блестящая проповедь. Не могут эти пастора без пальцев. Группы, они отождествляются или сравниваются с пальцами, когда это продолжение пасторской заботы. Итак, домашние или малые группы играют сверхважную роль в процессе достижения главной цели Бога – созидания церкви через созидание душ своих детей. Библейское описание основания и другое – это библейское описание цели для служения домашних групп. Я очень хотел бы, чтобы эти два момента были разделены. Есть люди, которые по каким-то причинам еще пока колеблются. Они как бы запутались, насколько группы важны. У меня где-то есть надежда, что все в таком состоянии, как я. Но ради тех людей, которые немного, может быть, колеблются, и где-то в глубине души где-то все-таки думают, что можно и без групп. В принципе, это одна из программ. Что бы там мне сейчас ни говорили, тем более он молодой, я уже много-много лет, и я знаю, что можно в принципе и посредством только собрания созидать церковь, и проповеди, и я верю в достаточность Писания, и я верю в достаточность Духа Святого, я верю, что можно в принципе и без групп. Если вдруг кто-то в таком состоянии, тогда я очень хотел бы прочитать некоторые высказывания и стихи из Писания, которые дают нам библейское основание. Вот есть молодые люди, которые говорят мне, советуются со мной, говорят, слушай, как жизнь не зря прожить? Вот как, я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, хочу жить угодной Богу жизнью. Я хочу, чтобы Бог мне сказал, верный раб, войди в дом отца твоего. Я говорю, хорошо, хочешь, женись. Не промахнешься. Это как стреляешь, как в белый свет, как в копеечку попадаешь. Женись, Бог хочет, чтобы мы женились. Бог хочет, чтобы мы создавали семьи. Есть семьи, которые немного запутались, и они как бы ищут смысл жизни, и говорят, как нам прожить следующие 5 лет, чтобы быть эффективными? Рожайте детей. Не промахнетесь. Бог очень ясно об этом говорит. Все, кто находится в церковном служении, в созидании святых, мы живем в соответствии с замыслом Божьим. И точно так же и группы. Иметь группы в церкви, это не просто хорошая идея, как я уже отметил. Это то, что Богу угодно. Это, если мы тратим, служители, пастора, особенно кто занят очень сильно, если мы тратим хотя бы 2-3 часа, 4 часа в месяц, в неделю на группу, мы точно тратим на то, что Богу угодно. Точно так же, как пастора готовятся к проповеди, они должны быть, жена может быть недовольна, дети могут быть недовольны, церковь может быть недовольна, что мы столько уделяем внимания слову и подготовке проповеди, мы знаем точно, наш Бог доволен нами. Он хочет, чтобы мы серьезно относились к Его Слову и к проповеди Его Слова. Точно так же, если мы созидаем хотя бы одну группу, или уделяем внимание какому-то лидеру, или уделяем внимание начинанию какой-то группы, или если вы поддерживаете какую-то группу, принимаете в своем доме какую-то группу, гостеприимство оказываете какой-то группе, это точно то, чего Бог хочет. Домашние или малые группы – это не просто красивая идея какой-то одной церкви или какого-то способного, образованного семинариста, пастора или творческой группы по созиданию альтернативных программ. Концепция домашней группы берет свое начало в Слове Божьем, которое для каждого верующего является каноном или мерилом, или авторитетом, или измерителем всей жизни, как личной, так и церковной. Я приведу несколько текстов. Некоторые из них достаточно прямо говорят о домашних группах, некоторые в силу их применения показывают, что домашние группы необходимы и очень важны для развития церкви и ее здоровья. Деяние 2:41-47. Вам высветят, вы можете ссылку переписать себе и потом изучить или сразу открывайте. Итак, охотно принявшие слово Его, они крестились. Это после проповеди Петра, как возникла церковь Иерусалимская. Они крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть они приходили туда, где апостолы преподавали слово. Это было огромное скопление людей. Как они проповедовали, я не понимаю. Наверное, они передавали проповедь, выбирали какие-то пещеры, где акустика была определенная. Второе, что они делали, они пребывали в общении, они обсуждали, они говорили о том, что услышали. Они пересказывали. Они заботились о тех, кто не услышал проповедь, чи не дочув трохи ту проповедь. Они оставались наверняка и обсуждали, как люди из нашей церкви обсуждают наши с вами проповеди, пастора. Они обсуждают наши проповеди. Ну как тебе было? Что ты понял, что не понял? У них было общение. И они пребывали в преломлении хлеба и в молитвах пребывали. И каждый день единодушно пребывали в храме. И преломляя по домам хлеб, то есть они были в храме, потом расходились по домам для того, чтобы преломлять хлеб, принимали пищу, опять же собирались по домам, в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И так мы видим, что они были и в общем собрании, и они расходились по домам для достижения определенных целей. Деяние 5:42. И всякий день, каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, это уже описывается служение апостолов, служение первых пасторов, первых проповедников. Они приходили туда, где люди собирались. Где люди собирались? Они собирались по домам, в маленьком количестве. И они собирались в храме для общего собрания. Деяние 2:20-21. Павел пишет такие слова: «И как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит: «Я совершал свое проповедническое служение, пастырское служение на общем собрании и по домам». Вы знаете, что есть пастора, которые стесняются ходить на домашние группы своей церкви? Они чувствуют себя неловко посещать их. Ладно, занятость, а они туда не приходят, потому что как бы вроде не мой огород. Реально, то есть такой комплекс у пасторов есть. Они как бы, ну, там по-разному это называется, не хочу смущать, не хочу сделать вид, что я что-то контролирую, не хочу мешать им, все нормально, я доверяю, или там я занят. Ну, занят я еще понимаю, но когда тебе неловко прийти, а есть пастора, которые настолько зрелые, что приходят, но сидят как обычные члены церкви или как обычные, вот кто пришли на эту группу, и как бы думают, что это хорошее влияние. Павел не так, он реально приходил по домам и он приносил учение. Как он проповедовал? Наверняка он проповедовал не так, как проповедовал большой аудитории. Там невозможно было задать вопрос, получить ответ, уточняющий вопрос. Я думаю, вот чем больше я служу пастором церкви, тем больше я понимаю, вероятнее всего, я не претендую на абсолютное понимание его жизни, вероятнее всего он туда шел для того, чтобы поговорить о практике. Вероятнее всего он туда шел, чтобы узнать отклик людей. Заметьте, как люди любят вопросы и ответы. Почему люди любят вопросы и ответы? Вот эту часть конференции, я готовлюсь сегодня сказать, пожалуйста, напишите свои вопросы и передайте их вперед, сегодня вечером пастора будут отвечать на эти вопросы. Посмотрите, это будет огромное количество вопросов. Почему? Вы знаете почему. Потому что проповедь касается, она захватывает, она ранит, она призывает, она вдохновляет. Хочется уточнения, как сделать это, правильно ли я иду, на правильном ли я пути. В большом собрании, тем более так, как они проповедовали, в катакомбах, у реки, при большом скоплении людей, как это можно было сделать? Наверняка он ходил туда для того, чтобы более точечно повлиять, для того, чтобы ответить на вопросы, для того, чтобы посмотреть, как братья передают то, чему он учил, чтобы позаботиться. Он так созидал, у него было как бы два инструмента служения, как у пастора. Проповедь, и он ходил по домам. Церковь приходила, получала, расходилась по домам на маленькое общение, чтобы там иметь более качественное общение. Римлянам 16 глава 3-4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу». Это уже ученики, это уже плоды благовестия, плоды служения Павла. «Сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». И домашнюю их церковь приветствуйте. То есть была какая-то церковь, которая была в доме, и мы как бы заглядываем в замочную скважину и смотрим, как жила первая церковь. Они собирались вместе, расходились по домам. И еще раз, есть библейское основание видеть так ситуацию, что они созидали, то есть они пасторство свое осуществляли через группы. Есть пастыри, у которых есть мотив такой – для того, чтобы иметь группу или группы, служение групп в церкви, чтобы людей занять чем-то, чтобы они не занимались всякой всячиной, которая разрушает их жизнь. Просто я сегодня сказал фразу, да, напишите свои смс-ки друзьям, пусть они зайдут, посмотрят онлайн-трансляцию, все равно же они на что-то время потратят. Лучше пусть потратят время на то, чтобы посмотреть проповедь. Это очень близко к тому, что иногда происходит вокруг групп. Давайте их иметь, чтобы, то есть в среду хор, спевка, в четверг группа, в пятницу еще что-то. В принципе, как бы людям есть чем заниматься, в церкви есть какая-то жизнь. Не для этого были собрания по домам, когда церковь переживала лучшие времена своей жизни. Теперь посмотрим на несколько текстов, где нет упоминания о малых группах, но в качестве применения домашние группы являются крайне необходимыми. Первое из этих великое поручение, я в данном случае только великое поручение хотел рассмотреть. Матфея 28 глава, 18-20 стих. Это великое поручение так называемое. Я до сих пор не понимаю, почему оно великое поручение, последнее поручение. важное поручение. Ну вот его называют великим поручением, хотя Иисус сказал ясно о заповедях наибольших, о великих заповедях, любить Бога, любить друг друга. Ну, хорошо, великое поручение. Приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Иисус говорит ученикам, и они должны были научить своих учеников вот чему. Помните, что вся власть дана мне, я ею владею, как результат того, что я ваш владыка, я Господь, я повелеваю вам, идя, там идите здесь у нас переводится, а там идя, то есть идя, делайте учеников, учить все народы в оригинале, делайте учеников, вы делайте учеников. У них должен появиться я учитель, и они должны жить в соответствии с тем, чему я, ваш учитель, вас учу. Не только знать, а еще и жить в соответствии. Ученик это не тот, кто знает. Вообще Писание осуждает людей, которые слушатели закона, но не исполнители. Слушатели воли Божьей, но не исполнители. Очень конкретно Бог против такой жизни. Это отдельная тема. И он говорит: «Итак, идя, делайте учеников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами все дни до скончания века». И я не понимаю, как можно это делать только посредством церковного собрания в церкви. Как я понимаю, группы, качественные группы, продуманные группы, они делают возможным созидание святых, подготовку учеников, снаряжение учеников. И мы об этом немного поговорим. Как можно это великое поручение исполнять, не имея общения на неделе, не имея продуманное, организованное, именно продуманное. Обратите внимание, есть церкви очень эффективные, они растущие. У них сильная проповедь, у них сильное продуманное воскресное собрание. Например, там есть продуманное общение. Там есть определенная продуманная атмосфера. Люди собираются, они поддерживают друг друга. Там есть проповедь. Проповедь, она мощно влияет на людей. То есть проповедник готовился, проповеднику поставили аппаратуру, проповедник отпроповедовал. То есть это такое качественное богослужение. Соответственно, и церковь переживает на себя благословение последствий этого. Группы, они в большинстве своем больше всего страдают. Хотя они проходят точно так же каждую неделю. Там служат люди, менее опытные, чем проповедник, менее обеспеченные залом, оборудованием, аппаратурой, а ожидания от них есть определенные. Конкретные вы должны создать условия, где могут расти и созидаться ученики. Вопрос. Достаточно ли одного слушания проповеди для того, чтобы, первое, чтобы человек стал учеником и рос как ученик, второе, чтобы ты лично мог расти в ученичестве для исполнения великого поручения, чтобы люди слышали и становились учениками, и чтобы они применяли на практике то, что они знают и узнают. И ты лично, достаточно ли тебе одной проповеди для того, чтобы расти как ученику? Есть люди среди нас, которые много проповедей слушают, и книги читаем. И мы переживаем огромное одиночество. Мы как бы один на один со своей жизнью. У нас нет людей, с которыми мы объединены в том, чтобы применять на практике то, чему мы учимся. Достаточно ли одного слушания проповедей? Достаточно ли одного воскресного собрания? Достаточно ли конференции? Ведь мы прекрасно знаем, что мы переживем после этой конференции. Мы уже эти сценарии знаем. Мы в очередной раз будем пронзены истиной. Мы в очередной раз переживем определенный комплекс эмоционально-духовных, интеллектуальных переживаний. И после завтрашнего дня та же жизнь, тот же сценарий жизни, все то же самое. И есть люди, которые от этого очень сильно устали. Они устали. Есть люди, которые не едут на конференции. Они уже устали слушать. У них конфликт души, у них конфликт, внутренний конфликт. Они не видят баланса между слушанием и применением. Они не могут жить как ученики. Они понимают, я как студент, который на пары ходит уже много лет, слушает и слушает. А чтобы жить в соответствии с тем, что знаю, этого нет. Группы должны объединить тех людей, которые готовы, хотят противостоять этому дисбалансу. И там их нужно объединить, они сами по себе не объединятся. Люди сами по себе, они овечки, они без пастыря не могут. Их нужно объединять в такое общение, где они могут обсудить, где они могут поговорить, где они могут иметь больше, чем только слушание. Одной воскресной проповеди в неделю недостаточно, чтобы всему, что Христос повелел, научить. Воскресной проповеди недостаточно, чтобы научить христиан всему необходимому из Слова Божьего. Домашние группы предоставляют такую возможность учить, применять истину и учение Христа в повседневной жизни. Я не умоляю проповедь. Я не умоляю библейскую проповедь. Если бы завтра сделать выбор, что у нас, вот, если бы меня поставили в такое ужасное положение, когда мне бы сказали, выбирай или проповедь по воскресеньям, или группы, жизнь групп, или служение групп на неделе. Я бы сказал, я не могу отказаться ни от того, ни от другого. Но если бы мне все-таки сказали, выбирай что-то одно, я бы выбрал проповедь. Сохранить воскресную проповедь. Я верю, что Дух Святой действует после того, как люди узнали Слово и услышали. И Духа Святого многим из нас всегда было достаточно для того, чтобы наша жизнь преображалась. После того, как мы услышали ясную библейскую истину, поняли ее, приняли, согласились, применили по отношению к себе, и Бог действует. Без общения с верующими. Я рос в армии, будучи новообращенным человеком. У меня был Гедеоновский Новый Завет. Я первая книга, которую я читал, это была Евангелие от Иоанна. Я сразу же начал рассказывать это моим сослуживцам. Это была школа прапорщиков, я их собирал. У нас была такая возможность, собирал их в ленинской комнате. Вечером 6 человек приходило, я просто читал Новый Завет. Я знал одно, они должны это все знать. Они мне вопросы задавали, я же вообще ничего я не понимал. Я знал только, что это учит мой Господь Иисус Христос. А параллельно с этим лично я читал послание римлянам. И я вернулся из армии, будучи уверен в серьезных таких богословских концепциях, в богословских таких столпах, на которых держится вера моя по сегодняшний день. Без церкви, без пасторов. Римлянам послания мне было достаточно. Бог меня наставлял. Его было мне достаточно. Писания и Духа Святого мне было достаточно, чтобы расти и утверждаться в основах веры. Но если бы был выбор в пользу проповеди или домашних групп, проповедь. Но они друг без друга не могут. Если мы не имеем и того, и другого, то проповедь, она приводит людей в определенный стресс. Давайте, это нужно понимать. Мы должны быть милосердны к людям. Братья, особенно пастора, служители, мы должны давать себе отчет в том, что люди не находятся на таком уровне зрелости, как мы. Я сейчас не превозношу нашу зрелость, она только от Бога и только от Него. Людям тяжело, они не понимают, как себя организовать. Они не могут взять книгу и поработать с книгой. У них нет времени. Они работают. Они не учились. Они не учились учиться. Они в другом состоянии. Они как овцы без пастыря, они полягут. Их нужно пасти в течение недели. Они не могут, им трудно. Другой момент, служители, пастора. У людей в нашей церкви нет такого количества общения, которое есть у нас. Качественного общения, конференции, обучение, общение с другими служителями, чтение статей. Мы постоянно находимся в каком-то общении. Мы намного дальше, чем наши люди. У них есть нужды, которые нужно восполнить, и они восполняются через общение в течение недели. Второй пример я хотел привести. Что эффективно делает проповедь? И что она делает неэффективно или какой цели она не достигает. Первое, что проповедь делает? Она разъясняет, что говорит Библия, что говорит Бог. Она разъясняет Библию. Люди ясно ее понимают. Это, знаете, процесс катехизации, да? Катехизис. То есть катехизация нужна всем, и взрослым, и детям. И вот когда мы говорим о катехизации детей, наша цель это, чтобы дети поняли, что говорит Бог, что говорит Библия, о чем говорит Библия. А второй элемент катехизации – это что означает то, что Бог говорит. Что это значит? Какое значение этого? Так вот, это то, чего проповедь достигает очень эффективно. Но, как это применить, это слабое место любой проповеди. Любой проповеди. Я анализировал моих любимых проповедников. Лучших проповедников моего времени я не знаю. У всех одна и та же проблема. Практическое применение. 90% мотивации, разъяснения, молот, огонь, который разбивает, рушит, крушит, приводит к сокрушению, к пониманию, ранит, показывает, как пойти путем исцеления, вдохновляет, воодушевляет, приводит к покаянию, к радости. И в заключение давайте поговорим о практике. 5 пунктов за 5 минут. Час проповеди мотивирующий, часть проповеди, которая расширяет мое сердце, вдохновляет меня, и у меня шварки отпустили, как об асфальт. А теперь живи. А как жить? Я задаю вопрос моему супастору. Ты готов полчаса проповедовать о том, что Библия, о чем Библия говорит и что это значит, и полчаса проповедовать о практическом применении? Он говорит, ну мне легче в течение всей проповеди говорить о практических моментах. И хорошо, есть проповедники, у которых это хорошо получается. Но как насчет того, чтобы 30 минут отдать на разъяснение, 30 минут на разъяснение, как это применить? Кто готовит проповедь? Сколько времени мы тратим на то, чтобы извлечь из текста значение, обдумать, как мы его донесем до аудитории, до нашей церкви? Сколько времени мы тратим на то, чтобы рассказать о применении в общем? И сколько времени мы тратим на то, чтобы шаги людям конкретные предложить и поговорить об этом? Приведу пример Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель проповедовал, крестил людей, к нему выходили люди, слушали его проповедь, и он доводил людей вот до какого состояния. Ну, проповедь его доводила, Бог доводил людей до этого состояния. Они говорили, что нам делать? Иоанн уделял им внимание и отвечал на их вопрос. Он говорил, кто крадет, впредь не кради. Воины, пожалуйста, не обижайте людей. Не лжесвидетельствуйте, говорит людям. Он очень конкретные шаги говорит, что им на бытовом уровне делать. То есть спросили, он отвечает. Пастора, практикуете ли вы такое во время своей проповеди, сказать людям, пожалуйста, пишите мне вопросы, ваши вопросы, я хочу на них ответить, и вы готовы на это отдать 15 минут своей проповеди. Отвечая людям на вопросы, которые связаны с практическим применением. И я потихоньку начал учить о проповеди. Но я просто хочу подчеркнуть, что если люди не будут иметь 2 часа обсуждения, или, например, час проповеди и час обсуждения, они будут переживать одиночество. Группы общения, группы малые, группы домашние, они позволяют иметь час обсуждения практического применения, если оно есть, если оно может быть. Мы должны давать себе отчет, что каждая проповедь имеет сильную сторону и слабую сторону. И слабая сторона любой проповеди – это практическое применение. Потому что в зале сидит 100 человек. Как я могу 100 людям дать путь? Я не могу. 10 людям я могу делегировать заботу об этих 100 и попросить, умоляю вас, братья, встретьтесь с людьми на неделе, ответьте на их вопросы. Направьте их, помогите им разобраться, как жить в соответствии с тем, о чем я проповедовал. Есть еще один пример. Пример пророков и священников во времена Ветхого Завета. Чем отличалась роль пророка и роль священника? Пророк приходил и говорил, что говорит Бог, для того, чтобы люди знали, о чем говорит Бог. Например, предупредить о бедствии. Или предупредить о том, что не покаетесь, будете наказаны. Или успокоить народ и сказать, Бог видит, Бог знает, Бог не забыл. Вот это была его цель. Его цель была повернуть сердца людей к Богу, обратить людей к Богу. И он уходил. И вот люди с вот такими огромными сердцами готовы следовать за Богом, но они не знают, как это делать. Пророк тоже, он проповедовал, как нужно это делать, и все равно уходил. А вот роль священников, роль служителей Израиля заключалась в том, чтобы вести народ в течение года в практическом применении того, о чем проповедовал Бог через пророка. Это такая рутинная, достаточно такая тонкая работа, когда нужно было с народом жить, с народом проходить эту проповедь или применение этой проповеди. Поэтому Бог не так часто проповедовал. Потому что он видел, что народ не в силах это все осуществить. Нужно было верность народа видеть. Нужно было видеть, как они живут. И он опять приходил, и опять. И мне кажется, что У нас очень много есть хороших проповедников, которые могут выполнить эту уникальную роль, обратить сердца людей к Богу, но помочь и научить людей жить в соответствии с тем, что они узнали. Мне трудно поверить, что эти проповедники в состоянии сделать это эффективно. Поэтому общение после проповеди, назовите это малой группой, домашней группой, группой общения, там должен быть вот этот элемент, когда людей нужно обучать жить в соответствии с тем, что они услышали. Прежде чем я назову цели, я хотел немного общее описание служения домашней группы упомянуть. Домашние группы, они организованы с целью осуществления пасторского попечения о всех членах церкви. О всех членах церкви. Мы сегодня в церкви нашей находимся на таком этапе. Мы взяли все 144 члена церкви, и мы посвятили себя тому, что мы кропотливую работу проделаем, как команда. У нас есть церковный совет, он из 11 человек состоит. И вот мы, эти 11 человек, трудимся над тем, чтобы всех людей как можно точнее, по определенным критериям, закрепить за всеми домашними группами, за всеми малыми группами. И лидер, который ведет группу, он говорит, у нас не все лидеры групп, они в церковном совете. Он говорит, а почему этот человек за мной закреплен? Мы говорим, а за кем нам его закрепить? То есть, ну, куда нам его направить? Кому нам его направить? Я призываю человека, ходи на группу, сказать ему конкретный адрес и конкретный человек, к которому он может пойти, с которым он может связаться, мне некому. Он говорит, у меня нет естественных отношений с этим человеком. Вот именно. Их нет и не будет никогда. Ни у кого из нас в церкви тогда и не будет, нет даже шанса, чтобы были с человеком естественные отношения. Может быть, ты можешь помолиться за этого человека. Может быть, ты можешь хотя бы один раз в 3 месяца написать ему смс-ку, напомнить о своем существовании, напомнить о своей группе и так дальше. Мы хотим, чтобы все были закреплены за группами, именно за группами. Есть церкви, которые распределяют своих людей между диаконами. Это тоже принцип, это тоже как бы забота, это тоже достичь каждого. Но речь идет о том, что группа, она позволяет каждого достичь заботой. Главная функция домашних групп заключается в продуманной, целенаправленной духовной работе, то есть ученичестве с каждым членом церкви для созидания церкви в целом, как живого организма. Хочу отметить фразу, главная функция домашней группы заключается в продуманной, целенаправленной духовной работе. Конечно, группы должны быть продуманы. И кто-то из служителей говорит, да, это такая головная боль. То есть, ну, продумывать еще и это, все продумывать надо, и семейную жизнь надо продумывать. И строительство надо продумывать, и проповедь надо продумывать. Сейчас мы вон пойдем, Алексей нам раздаст еще сейчас пару идей, что нам нужно продумать и к чему надо серьезно относиться. У меня нет ответа на этот вопрос. Я знаю точно, если группы будут не продуманы, если пасторство будет не продумано, если группы не будут продолжением руки, то люди будут без заботы. Они будут разочаровываться. Они будут уязвимы всякой лжи. Им будет очень тяжело, потому что они услышат однажды мысль, а правду ли сказал Бог? А правда ли то, что проповедует Алексей? А правда ли то, что проповедует пастор твоей церкви? Посмотри на свою жизнь, где? Это все теория. Это все лозунги. А потом вы видите в зале человека, который на вашу проповедь реагирует, закатывая глаза. Он уже устал от прокламаций. Его жизнь не меняется. И не только потому, что он невозрожденный человек. Иисус увидел людей, как овец без пастыря. Он увидел их, и Он отреагировал на них, Он много их учил. Иисус учил не только проповедью, Он проводил время с людьми, Он объяснял, Он отвечал на их вопросы, Он очень точечно реагировал на людей. Все члены церкви не только поощряются, но имеют своей привилегией и обязанностью быть частью какой-либо из групп. Лидерство каждой из групп осуществляется братьями, избранными для этого служения. Почему это важно? Есть целый раздел, мы его сегодня не успеем осмотреть, это ожидания, требования от лидера группы. Но он должен быть в состоянии доносить пасторскую заботу. Я думаю, что это большой-большой прокол, это большое-большое упущение в жизни того пастора, который реагирует так, как когда-то мой пастор отреагировал. Из лучших побуждений он действительно очень хотел, чтобы все росли, чтобы все имели возможность служить в группах, чтобы все, кто уверовали, могли применять на практике то, что они верят, и сказал, веди группу. Ну ладно я действительно как-то там выгреб. Но я видел других братьев, которые извращали путь следования за Христом. Они действительно учили превратно, и они действительно использовали эту возможность вести группу как просто, как какой-то тренажерный зал, или какой-то, я не знаю, как какой-то трамплин для своей значимости, или самореализации, и там уже кто во что, кто куда. А люди-то страдают. То есть вы выбираете учителей своим детям? Вы определяете, в какую школу они будут ходить? Вы занимаетесь тем, чтобы выбрать, какой врач будет лечить. Когда речь идет о операции, когда речь идет о том, что ребенка нужно прооперировать, вы уделяете внимание, кто его будет оперировать? Как имя этого врача, его квалификация? Какой наркоз он будет колоть? Что он будет делать? Что ребенку сейчас колят? Чем его там кормят сейчас в больнице? Это дети Божьи. Люди нашей церкви, которые расходятся по домашним группам, это люди Божьи. И Бог нам, служителям, верил их, поэтому тем, кому мы даем вести группы, мы им делегируем часть нашей пасторской ответственности. Лидеры каждой из групп осуществляются братьями, избранными для этого служения. Размеры группы определяются количеством имеющихся служителей, ведущих домашних групп, и эффективностью достижения стоящих перед ней целью. Слышите, да? Это важный момент. Размер группы определяется количеством имеющихся служителей. Поэтому в нашей церкви 6 групп. А было когда-то 12. И реально попросили братьев оставить это служение. И это было очень больно. И многие не поняли этого. И были люди, которые ушли из нашей церкви из-за этого. Но мы просто должны были сказать, что мы не можем позволить тебе делать то, что ты делаешь, как бы это ни казалось кому-то или тебе нормальным, или славным, или приемлемым. Мы знаем точно, чего хочет Бог. Мы знаем точно, что все мы должны прийти к единству веры. Мы знаем точно, что мы должны практически меняться, и нельзя это использовать там, для каких-то своих каких-то целей. Чем домашние группы не являются? Это не ток-шоу с знаменательными или знаменитыми личностями. Есть люди, которые меня просят, как пастора, я сам веду группу. Я веду группу, моя группа большая, там 35 или 40 человек, то есть она большая, и я пытаюсь делегировать как бы свою заботу о людях и как-то умножить группу. И есть братья, которые мне прямо говорят, ты должен вести группу. То есть они как бы подчеркивают, что именно мое участие важно, люди хотят слышать тебя, ты должен приходить, ты должен быть. Я это понимаю, но группа не для этого предназначена. Она не предназначена для того, чтобы там встречаться с какими-то яркими личностями или еще как-то. Это не место теологических дебатов или споров. Это не клуб друзей-единомышленников. Это не клуб знакомств. Это не место, где каждый может выговориться от души или говорить, что на сердце, или что на душе, или что душе угодно. Это не место, где можно просто хорошо провести время. Это не группа для людей с одинаковыми интересами. Политика, рыбалка, бизнес, развлечения, хобби, национальность, родство, там, служение и так дальше. Это не группа просто общения или просто пения. Это не время только чаепития или более насыщенных каких-то посиделок по своей программе. Библейские цели для домашних групп. Именно библейские цели, мы видим их в Писании. Значит, первое, библейские цели для домашних групп. Библейские цели для домашних групп. Если сразу перечислить их, это поклонение Богу в пении и в молитве. Второе, это пасторская забота о каждом члене по местной церкви. Изучение слова с целью практического применения. Если и изучать, то для того, чтобы подумать о том практически, как применять. Но если оно уже изучено, если оно уже отпроповедовано, зачем опять проповедовать? Нужно обсуждать, нужно компенсировать, восполнить то, чего проповедник не сделал, не успел и не мог физически это сделать. Четвертое, служение друг другу с целью созидания церкви. И пятое, это благовестие. Вот такие 5 целей мы видим в Библии для общения людей на неделе, которые собираются в малые группы или в домашние группы. Еще хочу отметить такой момент. Во сколько я должен закончить? 25? Хочу еще отметить такой момент. Смотрите, я не знаю, насколько сейчас модна или популярна идея естественного общения. Как-то надо естественно общаться, естественная дружба. Вот за естественность. Вот все, как бы, вот эта идея естественности, натуральности, она очень сильно захватила умы наши на всех уровнях. Я вчера видел в супермаркете десяток яиц, которые стоят 48 гривен. На натуральных кормах, как-то там кур кормят, там сено такое выложено в супермаркете, и они на сене лежат, так красиво. Честно говоря, мне же захотелось купить хотя бы одно, попробовать, наверное, какое-то особенное. Мы не купили. То есть натурально, вот это за натуральность, борьба за натуральность, за естественность. А, смотрите, можете себе представить, если бы у нас естественным образом проходили богослужения? Нет времени, нет ведущего, нет проповедника. Вот все очень просто и естественно. Все воскресенье отдаем Господу. Давайте вот собираться, и как-то оно пройдет это время. И пастор, естественно, подготовится, естественно. И придет, и как-то естественно будет проповедовать. И понятно, что кто-то, естественно, придет на 2 часа позже, и проповедь закончится. То есть вот за вот эту естественность. Люди нуждаются в направлении. Люди нуждаются в руководстве. Если бы нас не организовали на вот это время, мы бы здесь и не были бы. То есть кто-то нас организовал, кто-то нас направил, кто-то нас собрал, кто-то нам дал тему, кто-то нас... И это созидает нашу жизнь. Точно так же и группа. Это я все в пользу продуманности групп. Идея групп, она не достигает своей цели, если они не продуманы. Если пастора на это не тратят время. Если пастора не приходят и не вникают, как группы проходят. Если они не проводят время с братьями, которые эти группы ведут. Служители, пастора, служители церквей... Мы задаем вопрос людям, которые ходят на группу, как группа прошла, о чем проповедь была, а какой текст вы разбирали, о чем вы говорили, а сколько времени вы на практику потратили. Я когда спрашиваю людей из нашей церкви об этом, они: а почему ты спрашиваешь? Я говорю: то есть ты в первую очередь думаешь, что я хочу проконтролировать, да, что я хочу собрать какую-то информацию о каком-то ведущем, да? Я это спрашиваю, потому что я хочу позаботиться о тебе и о всех нашей церкви, кто в этой группе. Я, к сожалению, не могу быть на встрече. Ты единственный, через кого я, или там, ты один из тех, через кого я могу узнать, как у вас там дела, как созидаются ваши жизни. И вот я узнаю о том, что один из братьев проповедует. Проповедует много. И очень хорошо проповедует. Я вам говорю, он проповедует, ну, в 3 раза, вот мне такое впечатление, в 3 раза лучше, чем я проповедую. И я задаюсь вопросом: нужно ли людям 2 проповеди в неделю? Конечно, нужно. Каждый день нужно быть в апостольском присутствии и слушать учения из Нового Завета. И если этот брат хорошо проповедует, да и аминь, пусть это будет. Но подожди, хорошо, а кто же тогда с ними сделает другое что-то? Кто? Когда? Какое время? Потом мне нужно с этим братом поработать, кропотливо провести работу, чтобы он не дублировал служение пастора, а сделал то, что пастор не может сделать в воскресенье, когда проповедует. Смотрите, относительно поклонения Богу в пении и в молитве. Я не знаю, сколько у вас в собрании песен и в какой атмосфере люди поют. У нас в собрании максимум 5 песен звучит. И атмосфера иногда хорошая, иногда не очень. Иногда такая, что люди, ну, очень так, ну, еле-еле поют. Иногда очень воодушевленно. И я понимаю, что людям для того, чтобы сейчас погрузиться в атмосферу пения, им нужно попеть. Им нужно попеть. Но мы не можем много петь на собрании. У нас есть время только для 5 песен. И вспомните, пожалуйста, время поезда каких-то, когда мы в маршрутке, в машине, в микроавтобусе едем там 3 часа, 4 часа, сколько люди поют. Или пикники, лагеря, у костра время, сколько люди поют. Домашняя группа, она действительно может помочь людям иметь больше пения и больше поклонения, и больше молитвы. Я знаю церкви, которые практикуют молитву в собрании. Люди из зала молятся. И это замечательно для тех, кто молится. И это замечательно для тех, кто ценит, чтобы люди в собрании молились. Но есть огромная масса людей, которых это реально соблазняет и реально приводит в состояние, когда им трудно благоговейно относиться к молитве на этом этапе собрания. Когда эта женщина так долго молится, и она молится обо всем и обо всех, и о родственниках, и о Катеньке, и о Мишеньке, и пастор радуется, она радуется, они радуются, но как насчет других людей? Другое дело, когда это происходит в группе, когда можно рассказать про Катеньку, когда можно рассказать про Мишеньку, за что она молится. Люди с удовольствием помолятся, когда они больше понимают, о чем идет речь. О чем молитва? Ведь молиться должен человек, который верит. На нашу веру влияют знания. Мы не знаем ни Мишу, ни Катю. Нам молиться сейчас трудно. Только очень зрелые люди в особом духовном состоянии могут, не зная кого-то или что-то. Я, например, с детьми, когда молюсь, я прошу: Господи, пожалуйста, сейчас какого-то одного ребенка в Африке, который сейчас умирает от боли, которая рождает в нем голод. Кто умирает от голода? Пожалуйста, благослови сейчас этого ребенка по нашей молитве, по нашей просьбе. Сделай чудо, успокой его, дай ему сон или пошли ему какую-то еду или какую-то воду. Вот моей зрелости достаточно, чтобы так помолиться о ребенке, которого я не знаю, и он в Африке умирает. Но людям так трудно молиться. Другое дело в группе, когда человек представляет свою нужду, разъясняет ее, а на это нужно потратить 10 минут. Человек должен рассказать. И не надо смотреть на время, показывать ему как бы время. На группе это можно сделать. На группе можно и помолиться больше, и много, и точечно, и качественно, и прославить Бога. Это очень важно. В нашей церкви очень многие люди жалуются, что мы мало поем. Так, конечно, если мы поем только на воскресных собраниях. На моей группе прославления нет. Единственное, когда они могут прославить Бога, это в собрании. Конечно, им будет мало. У нас церковь, у нас целое поколение сейчас растет в церкви, мы как пастора переживаем за это. Мало поющие люди, мало поклоняющиеся. У нас нет, у нас группа, она реально может компенсировать это. Я знаю одну группу в нашей церкви, у которых очень хорошо поставлено прославление. Люди там более удовлетворенные Богом, и они более духовно, динамично растут. У них есть регулярно хорошее, качественное прославление. Они там могут попеть. Они могут сделать рождественское поклонение и всю группу реально отдать пению, молитве, и ведущие готовят некоторые комментарии, связанные с Рождеством или с Пасхой, а все остальное время они молятся, разбиваются по 2-3 человека. У нас есть один ведущий прославления, он предлагает людям: давайте сейчас по 2 человека разобьемся и помолимся друг за друга. Это просто атака на гостей нашей церкви. Это удар для тех людей, которые ищут Бога. Они тут только-только пришли, и тут к ним кто-то поворачивается: давайте помолимся, и относятся к ним так, как будто они в церкви. А они только пришли в гости, для них вообще молиться, еще и молиться с кем-то, это сейчас, у них самые разные переживания по этому поводу. Но совсем другое это, когда в группе, и это просто, а где еще? Мы говорим, в личной жизни. Люди, вы знаете, что люди очень мало Библию читают? Невероятно мало. Задайтесь вопросом, каждый день ли вы читаете Библию? Если каждый день, то как вы ее читаете? С каким сердцем, с какими мыслями? Я не читаю каждый день Библию. Я не верю, что люди из моей церкви все читают каждый день Библию. Люди мало молятся. Молитвенные мысли много, размышлений много. А сесть и вслух сформулировать свою молитву. Люди мало разговаривают между собой, о чем за тебя помолиться, давай за тебя помолимся. Людям нужны условия, среда, где они могут это сделать. В воскресенье это невозможно. Мы людей отпускаем, говорим: вы сами это делайте. Они не могут сами. Я всегда ставлю людей в моей группе в такую ситуацию, когда: за кого мы сегодня помолимся? Кто хочет испытать на себе благословение, за вас помолится 20 человек сейчас. Но цена этого такая, вы должны рассказать, о чем за вас помолиться. Рассказать так, чтобы мы поняли. И мы тогда за вас помолимся. Человек рассказывает, я задаю уточняющие вопросы. И некоторые говорят: ух, как мы хорошо познакомились. Я говорю: нет, мы не просто познакомились. Мы богоугодно провели молитвенное время. Мы молились с верой, с осознанием. А на это было время. На это уходит полчаса. Полчаса. Сами люди этого не делают. В собрании это невозможно. Где еще это сделать? А теперь смотрите. За месяц За четверых людей мы так молимся. За два месяца, за восьмерых. За три месяца, за 12 человек. А потом люди свидетельствуют еще о том, как Бог отвечает на молитву и так дальше. Можно ли это услышать в собрании? Видим ли мы, чтобы люди так естественно между собой общались? Служители, пастора, посмотрите, как наши люди из церкви, точнее не так. Мы не знаем, как наши люди общаются на неделе, пересекаясь между собой. В машинах, на огородах. Я интересуюсь, какая-то сестра с какой-то сестрой время провели, я интересуюсь, как вы время провели, о чем вы говорили. У меня ужас постигает иногда, о чем они разговаривают, как они время проводят. Я понимаю, они не могут, их надо вести в этом. Не надо жить в иллюзии, что там духовное общение, они берутся за руки, молятся друг за друга, пишут друг другу, подписывают карточки, обмениваются молитвенными нуждами. Ну, какие-то люди делают. Какие-то люди делают. Может быть, просто люди в моей церкви самые незрелые в этом мире, я не знаю. Но у людей очень мало качественного духовного общения, молитвенного, мало пения. Группа – это то место, где это можно сделать. Там можно себе позволить всю группу отдать на пение и на молитву. Пасторская забота о каждом члене поместной церкви. Как это можно сделать? Как можно всех 144 осягнуты? Я не понимаю. Ноль шансов. Кто-то ушел, кого-то нет, кто-то духовно захандрил. У кого спросить? Звонишь человеку по вот этому списку, о котором я говорю, и спрашиваешь, как тот-то и тот-то. А он, я жил в иллюзии, что есть люди, которые, я думал, что они ходят на группу и все нормально. Звоню, спрашиваю, потому что есть кому позвонить. А говорит, там давно уже не ходит. У меня как мир переворачивается. Как давно не ходит? Ну вот так давно не ходит, человека нет. Я говорю, то есть получается, по воскресеньям я его не вижу, и на группу не ходит. Может, он вообще пропал? Точно пропал. Человек реально засосал, человек реально ушел, человек, там переживания были определенные, там намекал, он как-то сигнализировал. Как можно без лидеров, как можно без групп это сделать? Смотрите, сколько есть времени еще? 5 минут. Смотрите, пастора, служители, кто хочет быть пасторами, кто планирует церкви организовывать, вопрос, могут ли пастора церкви справиться с призванием 1 Петра 5.1.4 без домашних групп, без лидеров, без людей, с которыми вы в завете, что они берут на себя ответственность за определенную группу людей, сопасторствовать с вами вместе. И это такие разумения пасторы и питпаски. Вот эти вот как бы помощники пасторов. 1 Петра 5.1.4. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Пасите Божье стадо, какое у вас, наблюдая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастыреначальник, вы получите награду и венец славы. То есть тут невероятное описание идет. Во-первых, призыв делайте это. Во-вторых, как это делать, с каким сердцем, с каким отношением. В-третьих, будет оценка. Будет день, когда будет выставлен, скажем так, счет или будут подведены итоги твоего пасторства. И вот я серьезно к этому тексту отношусь. Я знаю, что этот день будет, этот пастыреначальник придет, и вы получите неудачный венец славы, будет оценка моего служения. Я какое-то что-то получу или чего-то не получу. Это будет очевидно не только для меня и Бога, это будет очевидно для тех, кто будет рядом со мной стоять. Мы будем в разуме, мы будем в воскресших телах, мы будем такими, как мы сегодня, только без греха. Это не будет тайная комната, куда я зайду, Христос меня как-то оценит, я выйду, и никто об этом знать не будет. Судя по всему, что написано, как будут проходить последние времена, или как будет устроен весь этот процесс оценки, то вы не будете только знать имени, которое будет на белом камне написано. Которое будет знать только Бог, и только я, которому Он дал это имя. Все остальное, судя по всему, вы будете знать. И будет оценка служителей, будет оценка пасторов, и все пастора предстанут, его поставленные пастора предстанут перед ним и будут получать. Как? Я не понимаю, как мне справляться со 44 людьми. У меня нет другого шанса попросить 10 братьев из церкви, соответствующие, которые могут минимально справиться с этим, чтобы они со мной разделили это, чтобы они собирали людей на неделе, чтобы они знали, как у них дела, чтобы они их посещали, чтобы они отвечали на их вопросы. А если вы не знаете, как это сделать, я приду, или вы приходите ко мне, да я готов приехать. Сколько раз я пытался что-то организовать, какую-то встречу, и у меня не выходило. А когда люди организовали и сказали, ты приди, мы все сделаем, ты только приходи. Намного легче, намного проще. Без малых, без домашних групп невозможно с пастырским призванием справиться. А ответственность с нас не снимается. Она та же. Она лежит на нас. Изучение слова с целью практического применения – это третья цель. Их пять. И если бы у меня было время, я бы сейчас с вами прочитал Иакова первую главу, где Бог через Иакова осуждает людей, которые занимаются слушанием слова. Слушатели и неисполнители. Вообще, Павел и Иаков, которые используют слово «слушатели закона», но не исполнители его, слушатели – это профессиональные слушатели, это студенты. Это студенты университета, где они 5 лет ходят на пары, слушают, пишут дипломные работы, только чем занимаются, слушают и пишут, как бы они это применили на практике. Но они живут не в соответствии со своей специальностью или не в соответствии со своими знаниями. Вот это слушатели закона. И Бог через Иакова осуждает и говорит о том, что это люди, которые подошли к зеркалу, послушали Алексея, послушали проповедь, послушали пастора в церкви, посмотрели в Писание, увидели, кто они есть на самом деле. Увидели природные черты своего лица, поняли, это я, это моя слабость. Отвернулись, пошли и забыли об этом. И они живут, не изменяя себя. Они увидели, что у них густые брови, некрасивые, надо немного в порядок привести. Впечатлились этим, отошли и живут так, как будто у них брови не густые. Все нормально. Есть люди, которые реально прячутся в иллюзии относительно своей внешности. Нужно зуб, ну его надо запломбировать уже давно. И надо что-то с этим сделать. Это некрасиво, это нехорошо, это не эстетично. И тут даже проблема не в отсутствии денег, а в отсутствии времени или страх пойти к стоматологу или еще что-то. С этим надо разобраться. Лучше к зеркалу не подходить. Но Бог тебя приведет к зеркалу, если ты в библейской церкви. Если ты слушаешь библейские проповеди, Бог покажет тебе природные черты твоего лица. А чтобы пойти и сделать это, того мы не находим. Мы не знаем, как это сделать. Если у меня было время, я бы разобрал с вами одну из частей проповеди Иисуса Христа, где Он говорит о том, что один человек построил свой дом на песке, другой на камне. И там не Иисус Христос подразумевается, как эта песня, которая детская поется. «Построишь же свой дом на Иисусе Христе». Давайте прочитаем. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти, итак, всякого, кто слушает слова мои, всякого, кто слушает библейскую проповедь, всякого, кто слушает слова эти мои и исполняет их, слушает и исполняет, уподоблю человеку благоразумному, который построил свой дом на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что он основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои, мою проповедь, моих проповедников, моих посланников, мое Писание, знает, изучает, вникает, кто слушает их и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Обратите внимание, падение его было весьма великое. Это разрушение жизни. Это боль, это огромная трагедия. Люди в нашей церкви, которые слышат проповедь, но они не живут в атмосфере, в условиях, в среде и рядом с теми, кто применяет на практике, воплощает это в жизнь, они подобны этим людям. Их жизнь в опасности, тревога, внимание, их жизнь в опасности. И я скажу здесь такую вещь. Мы должны помогать нашим пасторам церкви. Мы должны заботиться. Я проповедую 5% проповедей в церкви по воскресеньям. Николай проповедует 95% или 90%. И я знаю точно, я внимательно наблюдаю за тем, о чем он проповедует, как он проповедует. И я с ним веду непрекращающийся диалог. Николай, это долго. Давай думать об этом. 1:20, может быть, давай мы будем меньше. Я ему передаю настроение людей. Я узнаю это настроение. Я ему пересказываю. Он говорит, 100%, час максимум. Давай что-то со мной делать. Давай как-то давай молиться за меня, давай буду готовиться, давай, он как подотчетен мне, давай, все, давай, давай. Потом я говорю: Николай, что будем делать? Люди в очередной раз впечатлились истиной, они вдохновлены, они выслушали внимательно, но они не будут жить в соответствии с тем, к чему ты их призвал. Что будем с этим делать? И мы говорим о домашних группах, мы говорим о служении групп. И наша боль – это количество братьев, которые могли бы вести такое общение. Но я рад, что эта боль есть, потому что мы не видим другого пути. Мы сожалеем, что у нас нет своего здания и нет денег на аренду дополнительной. Потому что если бы были деньги, мы бы делали обязательно практикум. Мы бы делали обязательно после собрания, все желающие обсудить практическое применение, оставайтесь, и тогда у нас было бы, как у проповедников, две проповеди. Первая, вот это разъясняющая, мотивирующая, сокрушающая, направляющая, а вторая, разъясняющая, как это применить на практике. Но я не знаю, каким надо быть мастером, чтобы сделать это все в одной проповеди. И вторая нужда, конечно, я уже сказал, это мужчины, которые могли бы повести народ Божий, помогать пасторам, принимать на личный счет. Братья, с которыми я ученичеством церкви занимаюсь, которых я веду в ведение группы, я их потихоньку веду и в осознание их роли, и в том, чтобы они практически это делали, чтобы они во время проповеди думали о своей жизни, и чтобы они потом могли собраться с людьми, образно говоря, обняться с ними и сказать: тяжко, тяжело, непонятно как, давайте думать, давайте обдумывать, давайте применять на практике, давайте что-то с этим всем делать, потому что беда, если только слушание, и нет практического применения. Служение друг другу невозможно осуществлять в воскресенье на собрании, так как это возможно сделать в течение недели в малых группах. Вы не знаете, у кого какие финансовые проблемы, кому что нужно, у кого какая боль, печаль. Я знаю людей, которые хотят служением заниматься, да стесняются признаться в этом. В собрании пойди и узнай, что он хочет служением заниматься. А в группе это все всплывает. О чем помолиться за тебя? Помолитесь, чтобы я не стеснялся, хочу служением заниматься, а вот не могу, стесняюсь, сам боюсь подойти. Все понятно, мы поможем тебе, послужили ему, повели его, подвели его, отреагировали. Кто-то еще чего-то боится. Есть люди, у которых такие проблемы есть. Как об этом узнать? Просто так в собрании, или как об этом узнать на неделе, просто пересекаясь с человеком где-то в магазине, или там по соседству, если живем. Посидеть надо, поговорить. А люди, естественно, не садятся и не разговаривают. Ну и о благовестии тоже нужно отдельно говорить, о евангелизме. Это пятый элемент малых групп, благовестие. Я не имею возможности об этом говорить. Так, мы увидели пять целей, то есть мы их видим конкретно и пытаемся через группу достигать. Это поклонение Богу в пении и в молитве, больше, глубже, качественней. Пасторская забота о каждом члене, то есть именно точечно подумать, кто где, на каком этапе, кто на каком уровне. Изучение слова с целью практического обсуждения, служения друг другу и благовестия. Все, да? Время закончилось? Может быть, хотя бы один вопрос давайте обсудим, мы быстро. Может быть, один, у кого-то, может быть, есть такой уточняющий вопрос, или... Я сразу скажу, что я не специалист в этой сфере, я знаю принцип точно, принцип. Для того, чтобы благовестие осуществлялось качественно, нужен баланс. Баланс между тем, чтобы люди слышали истину, и чтобы с ними можно было обсудить их реакцию на эту истину. И в воскресенье, конечно, это тоже сделать невозможно. А на группе это возможно сделать. Я знаю некоторые группы, которые имеют успех в благовестии. Лидер группы посвящен вот на что. Как только он видит, что пришел кто-то из неверующих, он меняет план группы, и он его перенаправляет в русло, чтобы донести до этого человека истину. Группа, в принципе, понимает, почему не такой план, как планировался группы. Они посвящены этому человеку, который пришел, неверующему. И он это делает достаточно откровенно. Он этому человеку коммуницирует: мы хотим, чтобы ты знал то, что знаем мы. Так или иначе он ему коммуницирует, этому человеку. И звучит определенная истина, эти лидеры, которые так делают через группы, они очень прямо задают вопрос: что ты об этом думаешь? Какая твоя реакция на это? И объясняют, почему они интересуются, объясняют, почему они спрашивают. Мы за тебя переживаем. Мы переживаем, что если ты видишь по-другому свою ситуацию, это то, о чем мы говорили, твоя жизнь в опасности, в очень серьезной опасности. Читают, например, тот текст, который мы сейчас прочитали, и говорят, что слушающий и исполняющий, так может жить только рожденный свыше человек. Так может жить только человек, который, как ветка сухая, был привит к лозе. Лоза – это Иисус Христос, мы – это ветка. Вот ты ветка, без сока, но ветка. А мы ветка с соком. Мы можем приносить плоды. У нас есть шансы на исполнение того, что Христос говорит. А у тебя шансов нет. Что ты об этом думаешь? И вот эта дискуссия. Конечно, если 30 человек, трудно об этом дискутировать. Но если это 10 человек, то очень, очень легко. И этот лидер умеет создавать атмосферу. И этот человек говорит, мне неприятно, что вы сейчас об этом так прямо говорите. И мне неловко, мне неудобно. Я бы не очень хотел. Как-то все вокруг меня сейчас. Хорошо, можем и не говорить. Но другие люди открыты, и они открыты поговорить. И иногда люди даже учатся благовестию во время такой дискуссии. Когда лидер проводит такое общение, он дискутирует, и люди понимают практически, как благовествовать там, на работе, или там где-то. Я думаю, что здесь очень важно, в каком состоянии лидер находится. Это зависит от того, какие есть возможности у этих братьев, которые хотят, у пастора, который хочет и имеет нужду в них. Но я знаю точно, что Бог дает церкви служителей. И здесь, конечно, невероятно много зависит от Бога. То есть заметить, различить этих людей и создать для них условия служения, это мастерство пасторского служения. Конечно, если они сами не практикуют, им будет трудно помочь тем, кого они должны вести в этом. Наверное, я ответил бы так, что по этой причине пастора не имеют права работать на обычной работе. У них должно быть достаточно времени, чтобы проводить время с братьями. Я когда с братьями встречаюсь, я говорю им так, я под вас подстроюсь, когда вы можете встретиться. Я не со всеми людьми так говорю. Если человек хочет креститься, я ему говорю, когда ему надо приходить на встречи. Он должен подстроиться под меня. Если человек хочет получить консультирование семейное, я говорю, когда я могу. Я говорю, я по вечерам не могу. Для киевлян услышать, я по вечерам не могу, это смерти подобно. Все, значит, никогда. Я говорю, хорошо, ты к стоматологу ходишь? Да. По вечерам? Нет. А когда? С работы отпрашиваюсь. У тебя семья разрушается. Ты должен отпрашиваться с работы, для того, чтобы идти к пастору и восстанавливать семью. То есть, но братья, которые, с которыми я ученичеством занимаюсь или пытаюсь заниматься, сколько у меня это получается, я под них подстраиваюсь. Но у меня для этого есть время. Я не говорю, у меня нет времени, значит, мы не встречаемся. То есть, тут пасторам нужно в этом плане трудиться. И, конечно, нужно, чтобы они пережили это. Сто процентов, да. И как на уровне общей встречи со всеми братьями, так и непосредственно, точечно, то есть конкретно встречаться, разговаривать. Опять же, о чем разговаривать? О жизни, практической жизни. Как они воплощают это в жизнь свою. Вот. Но тут есть еще один фактор. Тут есть такой фактор, что есть такие братья, которых Бог ведет даже в определенном смысле независимо от наставничества, от качества наставничества. Это большая благодать для служителей, когда в их церкви есть братья, которые взращиваемы Господом. То есть он действительно, он их ведет, это очевидно. Там были на конференции, там прочитали, там поняли, уловили, сообразили. И это тебе все более и больше понятно. Бог поставил на служение этого человека. То есть, моего участия очень мало, он вот так вот растет, как на дрожжах. То есть, конечно, такого человека надо заметить и поддержать его всячески, и сделать его частью себя. Потому что если ты не сделаешь его частью пастырской команды, то он как внутри церкви организует церковь. Если Бог его поставил на служение, он может неправильно применить свою способность. И он будет таким автономным служителем в церкви. Точно нужно на таких людей выделять время, говорить, давай вместе, у тебя хорошо получается, ты нужен мне, я нужен тебе, наш Господь нас объединяет, надо вместе служить и так дальше. Вот. Но таких братьев мало, и чем больше их будет, тем лучше, конечно. Смотрите, если подвести итог такой – созидание святых невозможно без проповеди. Ясной, понятной, библейской, которая представляет волю Бога и призывает людей к конкретным действиям. Это сильная сторона проповеди, это должно быть, без этого нельзя. Но проповедь не может без продолжения. Проповедник не может без той команды, которая разойдется по людям, соберет людей и скажет: «Я от вас не отстану, пока мы не обсудим практическое применение тому, о чем нам говорил Бог. Иначе мы слушатели, но не исполнители». И пусть он найдет тех людей, которые верны, и пусть они растут, а другие будут слушателями, такие люди всегда будут. И в каком-то смысле за это не надо переживать. Хотя Павел по поводу этих людей плакал, и он их умолял. И посмотрите на Павла, он действительно проповедовал и потом шел там, где они собирались, и проводил с ними время. Это, если мы это подчеркнули сегодня, если это мы вынесли, это самое главное, что я хотел, чтобы мы вынесли относительно служения групп. Это не просто программа, это не просто идея, это не атрибут поместной церкви. Это жизнь поместной церкви, это неотъемлемая часть жизни и созидания. Там оказывается созидающее влияние. И надо молиться, как Иисус учил: «Нивы побелели, людей много, проповедь слушают многие. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей». Конечно, нам невероятно важно иметь вот эту армию, вот эту команду, вот этот спецназ, этих посвященных братьев и сестер, которые готовы вместе с пастором. Послушали пастора? Хорошо, пастор, я тебя понял. Пошел к людям: «Друзья, что вы об этом думаете?» «Ах, вы ничего не думаете, пастор, они ничего не думают». Реально, так надо. Они не хотят, им не интересно, они проповедь не слушают, они не запоминают. Спросите в среду у людей, о чем была проповедь. В воскресенье. Это же ужас. И людей это приводит в отчаяние, людям тяжело. Давайте любить Бога, любить людей. И давайте перепосвятим себя группам и более продуманно будем заниматься группами. И тогда я верю, что Господь благословит нас, будут плоды, которые нас еще больше воодушевят на это. Давайте помолимся и пойдем на обед. Господь, мы умоляем Тебя, пожалуйста, дай нам понимание, как практически мы можем меняться в этой сфере. Ты видишь, какая огромная нужда в людях, которые могли бы с пасторами взаимодействовать. Какая нужда в этих мужчинах и женщинах, которые были бы верны Слову Твоему, которые болели бы и переживали бы за то, чтобы люди не только слушали, но и исполняли сказанное Тобой. Молю Тебя за каждого пастора в этой комнате, в этом зале. Дай нам, Господь, таких братьев и сестер, которые были бы посвящены пасторству и созиданию людей. Молю Тебя, охрани этих пасторов, этих служителей от самых разных сплетен и недовольных людей, которые не созидают вообще церковь, которые постоянно критикуют, что пастор только проповедует и не помогает людям воплотить в жизнь. Храни нас от этих людей. Благослови нас как служителей, будь посвященными продуманному пасторству, чтобы мы задействовали этот уникальный путь, уникальный инструмент малой группы. Пожалуйста, Господь, благослови нас во всем этом. И благослови тех, кто в этом зале, кто не пастор, не служитель, чтобы они приняли на личный счет и посвятили себя содействию пасторам, проповедникам церкви, чтобы помогать себе и другим людям применять на практике то, что они слышат. Благослови нашей церкви во имя Иисуса Христа, для славы Его молимся. Аминь.